Глава 31. Аромат бульона из тушки небольшого пушного зверька, обитающего в этих местах, распространился по гроту и перебил запах сырости и плесени, к которому Кинт уже принюхался за 2 дня. Тушка уварилась, мясо с нее была малая горсть, и Кинт не заметил, как проглотил его. Зато остался целый котелок бульона, третью кружку которого, сидя на тряпье у костра, с наслаждением теперь можно прихлебывать. Недосолено, но ничего, соль мне для другого нужна. Кинт посмотрел на свежую повязку, обильно смоченную крутым раствором соли. В ране дергало, но было уже не так больно, да и отек чуть уменьшился. 2 кружки бульона пришлось растягивать еще на 2 дня, так как больше ничего в селок не попалось. А попытку приманить кого-то покрупнее и пожирнее – на шкурку зверька, Кинт отмел сразу. Ему отсюда еще уходить, а вдруг на запах падали карху заявится. Нет, с хозяином этих мест, огромным зверем, напоминающим собаку и дикого кабана одновременно, и здоровый-то человек избегает встречи, что уж говорить. Карху сам, конечно, редко нападет на человека, но если почует слабость или болезнь, может и убить. Местные называют карху каменным падальщиком. Почему? Кинт как-то не интересовался. Один раз пришлось встретиться с карху в патруле на горной тропе, с которой зверь сходить не собирался. Жандармы выстрелили не по одному разу, а карху, свалившись в ущелье, взревел, поднялся на лапы и побрел прочь, оглядываясь и скались. Через 2 дня Кинт решился покинуть свое убежище. Голова уже не кружилась, дрожь в ногах исчезла, да и рана начала затягиваться. Давно не слышно звуков выстрелов и канонады, зато весь день доносится крик стервятника. Если живой человек близко, эту огромную птицу и не видно, сторонится. А вот если мертвечина любая, то она сначала кружит час-другой, сообщая сородичам о находке, а потом камнем вниз, где только у земли снова раскрывает крылья и садится прямо на тушу с видом «Это моя добыча». Бывали случаи, что и одинокого путника на тропе в пропасть столкнет. Перебрав вещи и сложив в старую, но еще достаточно крепкую сидельную сумку все, что решил взять с собой, Кинт разделся до нога, привязал связанный из нескольких кусков шнур к сумке и присел у каменной чаши. Сил плыть и тащить с собой сумку не было. Поэтому решил так. Предстояло нырнуть и проплыть под каменной стеной, а потом еще до берега озера добраться. Пусть и крошечного озера, но полноценно работает только одна рука. Привязав конец шнура к ноге, Кинт еще раз осмотрел грот и сказал вслух. «Ладно, парни, не скучайте». После чего соскользнул в ледяную воду. «Значит, все обыскали?» Привычным жестом, заложив руки за спину, полковник Моррис прохаживался по просторной комнате в одной из башен Северного форта, где он решил устроиться на время поисков пропавшего командира горной армии. «Все, господин полковник», — ответил Локт. Он виновато смотрел в пол и в то же время уже 2-ю неделю истязает себя обвинениями в пропаже, а скорее всего и возможной смерти командира. «Не обвиняйте себя, мастер-жандарм Локт». Моррис давно уловил настроение командира разведчиков. «И не вздумайте что-нибудь учудить без приказа. Отряд пока под моим командованием. Помните?» «Так есть, помню». Локт вытянулся, кивнул, но продолжал смотреть в пол. «Война еще не закончена. Скоро решающая битва у Майнга. Противник стягивает все силы туда. А тут на севере остались разрозненные группы в горах. Здесь, в форту, нужно заново организовывать службу. Да вы сядьте!» Моррис кивнул на лавку у старого стола, слопнувшей от времени столешницей. Сам сел на табурет напротив и, положив руки с ухоженными ногтями на стол, спросил. «Трупа ведь не нашли?» «Так есть, не нашли», — хотел было вскочить Локт, но Моррис жестом остановил его. «Парень, ну, которому я приказал остаться с командиром, нашелся. Как решето. Там же, на берегу. А кинта нет. Да уж. Морос побарабанил пальцами по столу. И с воздуха все осмотрели по руслу. Может, вы все же что-то упустили? Я все рассказал, господин полковник, ответил Локт и, наконец, поднял глаза. Нас проводили, но кинт будто почувствовал, что подал сигнал быть готовыми к бою и вошел в шалаш. Слышно плохо было, но, судя по интонации кинта, он был знаком с этим Арталеком. Да, с ним. И, судя по интонации, кинт был очень разозлен. Я не знаю, что там произошло, но когда еще один человек Арталека вошел в шалаш, через минуту закричали «тревога». Было два выстрела, а потом и кинт выскочил. Лицо белое, взгляд бешеный. Он приказал, чтобы я вывозил Сарта. Через час езды наткнулся на своих ребят. Они с отрядом гренадеров шли. Одним из разведчиков отправил Сарта в форт, а сам обратно. Тот отряд распался на мелкие группы и ушел. Мы, конечно, успели уничтожить порядка 40 человек, но остальные ушли. Каторжане, воры, убийцы. Локт поджал губы. Это не солдаты. Вообще, плохая идея была. Хоть и традиция со времен Торгала-Объединителя. Тут я согласен с вами. К тому же у меня есть кое-какие сведения про этого Арталека, которые выяснились буквально на днях. А что с Сартом? Я заберу парня к себе. Присмотрю. Кинт 4 дня пробирался на юг по горным тропам, пока не уткнулся в железнодорожное полотно, ведущее от Тека к Мьенту. Раздобыть коня посчастливилось после часа пути от грота. Вероятно, он принадлежал кому-то из бандитов Арка. Даже можно было выбрать. Порядка 10 лошадей блуждало в лесу. Иначе кинту вряд ли удалось бы продолжить путь. Все же переоценил он свои силы. Также, продвигаясь по руслу, удалось раздобыть карабин, кое-какие припасы в разгромленном лагере и еще раз посмотреть на труп Арка. Тел бывших каторжан хватало. По пути кинт насчитал около 20. Останавливался, не испытывая угрызений совести, мародерствовал и ехал дальше. А потом, хвала небесам, кинт первым заметил дозорных кочевников и поспешил скрыться в чаще. Несколько всадников догнали кинта, когда он ехал вдоль полотна в сторону Тека. Дослав патрон в ствол карабина, кинт развернул коня и стал дожидаться их. Разглядев вымпел кавалерийского корпуса Тирата Сааканов, кинт выдохнул и сунул карабин в притороченный к седлу чехол. Не доехав до кинта пару метров, всадники остановились, а седой мужчина с нашивками капитана на рукаве спросил, опустив руку на рукоять револьвера в кобуре. «Кто такой?» «Капитан Кинтакан, дорожная жандармерия», — ответил он и кивнул согласно уставу. «А не дезертир?» «С чего вы взяли, капитан?» «Жетон гражданина?» «Есть». Подъехав ближе, капитан кавалеристов присмотрелся к жетону, объехал кинта кругом, внимательно рассматривая, и сказал. «Вот что, капитан Кинтакан, следуй-ка за нами, и без глупостей. Что-то вид у тебя совсем не дорожного жандарма. Да и нет тут таких на пару суток езды. Мы их работу сейчас и выполняем». «За вами это куда?» «Полевой лагерь. У нас тут недалеко, час на юг ехать. Специально здесь, чтобы таких, как ты, вылавливать». «А каких это таких?» Ухмыльнулся кинт и уже пожалел, что поехал вдоль полотна. «Дезертиров, недобитых северян и прочих бандитов, что с приходом нашей победоносной армии прячутся здесь, как мыши за метлу». «Вот как? Но мне надо совсем в другую сторону, в Тек. А потом в Северный форт. Там отряд мой. Кстати, а Тек взяли?» «Взяли, взяли. А в Северном форту отряд полковника Морреса. Или ты есть полковник Моррес так, начальник контрразведки Северного фронта?» хмыкнул капитан. «Все, сказочник, оружие передай-ка и поехали, разберемся». «Ума у тебя, капитан», — Вздохнул Кинт, вынул револьвер из кобуры, карабин из чехла и отдал одному из всадников.
«Что?»
«Поехали, — говорю, — а то стемнеет скоро, а я уже четвертый день в пути». Пререкаться с капитаном кавалеристов у Кинта не было ни настроения, ни желания. Да и, собственно, уставы патрульных разъездов позволяют стрелять в случае неподчинения. «Ладно, у парней своя служба. Просто выполняют приказ, патрулируют. Чего уж, да может и к лучшему, горячего поесть случится», — подумал Кинт, достал трубку и табак, добытый в ранце одного из мертвых каторжан, и закурил. «Служба вестовых у вас своя?» — спросил Кинт после 30 минут пути и подъема на невысокий холм, откуда было видно ферму и рядом с ней несколько палаток полевого лагеря.
«Что? А, нет, служба вестовых из Мьента. В лице двоих сопляков, в мундирах пехотинцев», — ответил капитан.
«Послать бы в Северный форт вестового, сообщить полковнику Морусу обо мне. В отряде наверняка думают, что я погиб».
«Послать», — хмыкнул капитан. «А вдруг что серьезное? А у нас вестовой просто так катается».
«Почему же просто так? Вы же хотите выяснить, кто я».
«Ага», — зевнул капитан.
«Понятно.
Ну, можно телеграмму дать. У меня в отряде эфирный телеграф есть».
«Слыхали?»
– обратился капитан к подчиненным и воздел указательный палец к небу.
«Телеграф! Эфирный!»
Кинт придержал коня, поравнялся с капитаном и спросил его шепотом. «Капитан, ты что, действительно дурак или прикидываешься? Контуженный?»
«Да ты...»
Капитан резко схватил Кинта за шиворот и свалил вниз.
«Ну-ка, вяжите его! Допнуть пару раз разрешаю, для науки!»